Всем привет, уважаемые любители киберспорта! С вами очередной выпуск подкаста «Вилата погромче». Лёша, а почему у тебя так темно, Лёш? Вот почему это... Ты где сидишь, Лёша? Вот первый вопрос к тебе, да? Почему? Почему ты не можешь свет включить? Или ты не оплатил свет в этом месяце? О, хорош, Лёша, смотри, какой чёткий.
Прожектор практически.
Да.
Не знаю, я думал... У меня так это, знаешь, я люблю быть в темноте, потому что у меня тогда большая моя морда, она сглаживается, и она такая становится, типа... Маленькая.
Ну да, расскажешь кому-то другому. Ребят, у нас сегодня выпуск особенный. У нас сегодня есть гость. В отличие от всех выпусков, где мы просто маринуем как бы ваши уши вместе с Баффиком и рассказываем про разные неинтересные вещи, сегодня мы будем рассказывать про интересные вещи и про очень интересные вещи, я бы сказал. Потому что у нас сегодня человек, который поможет нам разобраться, что такое киберспорт, что такое Dota 2, что такое вообще компьютерные видеоигры, что такое вся вот эта индустрия в очень далеком от нас регионе Юго-Восточной Азии. Знаешь, Илья, давай, наверное, ты все-таки сам представишься, потому что, наверное, нам будет сложнее тебя представить. Как тебя вообще занесло в наш подкаст вот так?
Да сложно сказать, да, ребят, всем привет. Меня зовут Илья Власов, я совладелец команды Reality Rift, и не только команды, еще арена в Сингапуре. Мы занимаемся уже этим 2 года, по сути. Как занесло, мы немножко пошумели в Dota 2 мире. Ну, как пошумели, мы заняли почетное последнее место на мажоре, но при этом обыграли Virtus.pro, и поэтому меня почему-то все считают за эксперта по азиатской доте, хотя... Ну ладно, это, наверное, мы опустим, вы же вырежете, да, потом?
Конечно, конечно.
Вот, да, постараемся разобраться, потому что мне самому, на самом деле, интересно разобраться. Я так последнее время думал, после того, как пригласили вы, ребят, относительно вообще того, что здесь происходит. И мне кажется, есть о чем поговорить. Давайте попробуем сделать что-то интересное для слушателей. Точнее, вы будете делать, а я буду стараться не мешать.
Я один раз попросил за всю историю подкаста Вилата что-то вырезать, он сказал, пошел в жопу, мне лень.
Хотя на самом деле займет это приблизительно секунд 20, но 20 секунд это же тоже время. Илья, слушай, перед тем, когда... Ну, про доту мы поговорим. Я понимаю, что многие слушатели и зрители пришли послушать именно про доту, но все-таки хотелось бы узнать, да, сеть компьютерных клубов, Сингапур и так далее, и так далее. Как ты оказался там и как вообще пришла идея глобально о том, чтобы развивать вот такой бизнес в том регионе?
Ну, во-первых, да, наша огромная сеть из одного компьютерного клуба процветает, можно сказать, да. Оказалось очень просто. Я работал в консалтинге до этого. Консалтинг — это постоянный тревел. И, собственно, меня отправили на проект в Сингапур. Я там на второй день уже влюбился в город, попросил перевода сюда, благо у этой компании был офис здесь, до сих пор есть. И решил остаться, собственно, после Дубая. Здесь зелено, мокро, здорово вообще, практически как в моем родном Питере, только чуть потеплее. Вот. Ну а потом, поскольку я всю жизнь, сколько себя помню, играл в игры, там, начиная еще с Dendy, с Sega, всегда эта идея витала в воздухе. И, собственно, я и Илья, вот мы решили эту идею попробовать. Ну, начали смотреть, что здесь в Сингапуре происходит, а здесь такие наши старые добрые клубы Counter-Strike Beta, да, только вот играют там в CSGO, вот, но выглядит все так же в Сингапуре. И мы немножко прифигели как бы от этого и поняли, что здесь, в принципе, можно делать. Ну, естественно, как бы вдохновились тоже примерами там Йота Арены, Винстрайка в Москве, как бы классные места, в которые мы сами... Я летал из Сингапура, а Илья из Лондона поиграть в Москву в компьютерном клубе. Кому рассказать? Ну да, в общем, так получилось. Ну и параллельно, поскольку мы как бы заядлые такие дотеры с 3К ММР, все как положено, мы всегда горели киберспортом, мы в StarCraft поигрывали в свое время, в Counter-Strike, ну, стандартная история. Дота вот последнее веяние было у нас, и мы решили, что надо попробовать киберспорт, собственно, решили сделать. И так сложился концепт, да, что не просто команда, да, командам тяжело, в принципе, все знают бизнес-модель команд сейчас, вот, и не просто ритейловый какой-то бизнес, который там со своими подводными камнями в виде там огромных инвестиций и так далее. Вот решили объединить, посмотреть, что будет. В принципе, как бы все идет неплохо, даже несмотря на ковид. чертов. Вот. Сейчас лучше становится. Но доту мы закрыли по причинам, которые мы, я думаю, еще обсудим, потому что они касаются региона. Да, клуб, в принципе, растет и развивается, и народ здесь начинает привыкать к новым стандартам качества. Хотя, казалось бы, вроде Сингапур такой развитый город, но люди как бы немножко в шоке, что может быть чисто, аккуратно и красиво, и с новым оборудованием. Хотя, ну, по большому счету, как бы так и должно быть. Да, то есть вот это если так коротко. А почему позвали меня? Ну, не знаю, надо у вас, ребят, спросить. Все в Твиттере переписывались, да.
Это так, это отдельный вопрос. Я еще чуть-чуть зацеплюсь, да, пока мы перешли. Все-таки, да, модель компьютерного клуба, вот есть большая разница между, например, Киевом, да, и Москвой. В Киеве нет ни одного нормального, вменяемого большого компьютерного клуба, который бы зарабатывал. Нету сети, нету вот этого понятия, при том, что они у нас были, и они у нас есть, и они довольно чистые, они довольно красивые, но у нас люди не готовы приходить и платить за игровое время, потому что интернет очень дешевый в стране, у каждого дома есть дешевый интернет, и это не работает в Украине, это работает в России. Как это в Сингапуре? Почему люди ходят в компьютерный клуб в Сингапуре? Дорогой интернет или нет возможности дома иметь компьютер мощный? По какой причине?
Ну, в первую очередь, это social gaming experience, можно сказать. Люди ходят так же, как в кино там, или в бар, да, можно дом там просто бухать, а можно с друзьями в бар пойти, или можно Netflix посмотреть, а можно сходить в кино, да. То есть, в принципе, это похожие активности, да, но суть совершенно разная, поэтому там большинство людей, они приходят как минимум 2, там, 3 человека. Ну и плюс мы еще так задизайнили, что у нас комнаты по 5 человек в основном, и очень много всяких таких полулюбительских, полупрофессиональных команд просто приходят тренироваться, то есть это все там трайхардеры, которые хотят стать лучше, ну а когда ты можешь вместе с ребятами в одной комнате сидеть, это гораздо круче. А вот. Почему в Киеве нет? Я думаю, это просто вопрос времени. То есть даже посмотреть сейчас, что в Москве происходит. Там буквально 3 года назад, по большому счету, из приличного были только Йота и Винстрайк. Сейчас я смотрю, там уже там, чуть ли не каждая вторая бабуля у подъезда открывает как бы приличный совершенно клуб. Я думаю, это и до Киева докатится. То есть это не вопрос даже экономики, да, хотя там сами по себе клубы, да, и в Азии это же бешеная тема, в принципе, компьютерные клубы, то есть там Корея, например, Филиппины, да, там как TNC, как те же Минески, там как они живут, у них там сотни клубов, но эти клубы, они существуют за счет того, что они там в лоу-кост-сегменте находятся, и туда ходят люди, которые не могут себе позволить комп или интернет или там еще что-то, да. А мы, в свою очередь, мы работаем в премиум-сегменте, то есть мы ориентируемся на тех, у кого и дома как бы отличный сетап, но они не могут, как в старые добрые, с друзьями там собраться и сидеть вместе играть. Это ж, блин, это вот ощущение, это супер крутое ощущение, да, когда ты там притаскиваешь свой комп или там даже да просто вы тупо собрались с друзьями, смотрите в один монитор, как бы это ж, вот оно из детства это идет. И вот эта публика, она сейчас приходит и понимает, о, блин, а это ж можно нормально сделать. Это, ну, так же, как поесть в каком-то месте, да, там, в кафе в каком-то грязном, да, ты туда не будешь ходить, как бы, только если тебе вообще нечего есть или вообще нет денег. А можно сходить в ресторан. Вот это вот, ну, можно сказать, что такой ресторан в плане гейминга, да, и как бы отклик очень серьезный. Ну, и это, в принципе, то же самое, что делает там тот же Винстрайк, то же самое, что делают куча всяких разных уже компаний по всему миру.
Вилат себе целый офис для этого арендовал. Он прикрывается, что у него студия Майнкаст, и он продвигает киберспорт. На самом деле, я каждый раз прихожу в студию, Вилат играет на руле в гоночки, и от жены убегает из дома.
Вот, у нас такие стоят варенья. Это вообще бомба просто. Я не был фанатом.
Человек бизнес открыл специально, придумал какой-то там Майнкаст до этого руха, придумал просто, чтобы от жены убегать и играть в офисе.
Да, да, с бафиком в паузах бегать в доту играть. Да, ни разу так и не доиграли.
Я вот боюсь, что вы сейчас и меня так же раскроете, потому что я как бы то же самое делаю совершенно. Все эти истории там про премиум, social gaming. Не, просто поиграть хотелось как бы. Вот.
Ну да,
играем,
все начинается.
Да, играем. А гонки тема, да, кстати?
Я, кстати, большой фанат гонок. Я вот последние, если я посмотрел свою статистику за этот год в Стиме, и у меня в Стим-рейтингах наиграно почти в два раза больше, чем в Доте. То есть это, ну, это значит просто, что я в Доту мало играю. А, но в Стим-рейтинге действительно я играю очень много и всем бы рекомендовал, кто хочет. Окей, гоу по Дот, про Доту все-таки поговорим, да. Многие, я думаю, либо не слышали, либо не обратили внимания. Все же, да, Reality Rift, мы все помним, Лейпциг, форма прекрасная.
Ой, да, да, да.
Давай расскажи про Лейпциг, да, потому что, ну, команда, по сути, из ниоткуда попадает на мажор. Как бы, как вы формировали команду, как попали на мажор? Вот короткая история команды.
Ну, смотри, мы компанию основали, считай, в декабре 2018 года, да, и в 2019 году, в феврале, мы начали думать про команду. А что я сделал? Я пошел на сайт с заработком киберспортсменов, отсортировал по Сингапуру, вот, нашел Айс и написал ему в Твиттере, как бы он первый был. Он сказал, нет, сори, я там не хочу. Дальше был НАЦ. Я ему написал, он говорит, о, интересно, давай пообщаемся. Мы встретились, и идея была сначала собрать НАЦ и 4 молодых бойца сингапурских, что такое полупрофессиональное, а потом это как-то выросло, что давай там найдем кого-то там перспективных из региона, и мы такие, ну окей, давай попробуем, проинвестируем, собственно, готовились на год, да, как бы понимали, что никакой отдачи финансовой от этого не будет, как бы в первый год точно, но базу можно построить. Собственно, пошли в Малайзию, да, НАЦ подобрал ребят и начали планомерно работать, как бы осмысленно, системно, да, старались какие-то там вещи из бизнеса, там, из спорта привносить. Ну, собственно, это дало результаты, да, мы там на квалификациях, в принципе, к тому мажору мы, ну, по большому счету, всех переехали, просто потому что вышел новый патч, мы как бы быстро сумели адаптироваться, да, команды вернулись с мажора и были уставшие, но мы как бы спокойно вышли. А Лейпциг — это, конечно, самая главная эмоция вообще в моей киберспортивной жизни, да, потому что я 3 года или 4 года я болел за Virtus.pro, был огромным фанатом, и тут мне говорят, что мы с ними в одной группе на мажоре будем играть, ну, как бы это очень круто. Ну, а так, да, самая главная эмоция, конечно, когда мы их обыграли. Мы еще, главное, наняли спортивного психолога, чтобы поработал с командой. Ну, там были определенные проблемы у молодых ребят, они там немножко мандражировали. То есть мы как бы целенаправленно взяли психолога из ФК Аугсбург, из Бундеслиги. Вот. В принципе, как бы очень помог, но самая главная его помощь, он меня и Илью откачивал в комнате, когда мы смотрели матч против Virtus.pro. Вот, в принципе, как бы, да. Ну, конечно, здорово, да, всегда в такой обстановке и, ну, такие эмоции, да, мы не смогли, как бы, пройти дальше последнего места, но я, в принципе, считаю, что неплохо выступили. И, ну, я был вполне доволен, ребята были довольны, мы понимали, что мы сейчас вернемся, будем работать. Дальше следующий мажор Сингапур и следующий мажор Москва или наоборот, я не помню. То есть вообще прям идеально. А, нет, был Лос-Анджелес, потом Сингапур,
Лос-Анджелес.
Москва или наоборот.
Москва, Сингапур, мы, да.
Да, последние два мажора, мы, блин, ну это ж вообще прям под нас, вот, ребята, цель, как бы, Лос-Анджелес мы понимали, что будет тяжело, потому что все уставшие, как бы, дома давно не были, там еще после буткемпа двухнедельного в Беларуси, тяжело, поэтому мы, хотя мы, в принципе, там вышли на квал на минор, обыграли TNC в плей-офф, как бы проиграли Бумом в финале, нормально, да. Готовы были работать дальше, ну и тут пошел ковид, и, собственно, как бы вот получилось, что получилось. Ну, ничего, в принципе, опыт очень положительный, и в принципе, все шло по плану, да, вот-вот построили бы коммунизм, так сказать, но...
Но вы же играли еще Бирмингем квалификацию, насколько я помню. Просто не квалификация, уже самое основное, этот юго-восточно-азиатскую часть. Таиланд вы играли, насколько я помню, тоже. А в какой момент вот пришло понимание, и вообще вот если мы говорим там, просто у нас был подкаст вела там в начале пандемии, где мы рассказывали, что киберспорт, как бы он должен жить, невзирая на то, что не будет там ланов, у нас будет все равно какое-то процветание, потому что мы как бы можем работать в диджитале, мы можем работать в онлайне, в интернете, и это не является какой-то катастрофой большой, если это не затянется на большой период. В какой момент пришло понимание, вот вы еще пару турниров сыграли, и как вот этот день опиши, когда ты проснулся, я не знаю там, или как это было, и такой, ну все, надо, наверное, охотой завязывать в Reality Rift?
Да, я бы не сказал, что прям был такой момент. Во-первых, первая проблема, да, мы играли эти турниры, да, там BTS, вот я смотрю, у меня список One Esports, классная, классная была лига, да. Но они в конечном итоге, и мы, в принципе, ну, более-менее нормально выступали, мы вот 5-6 место как бы стабильно, то есть мы там иногда давали бой кому-то более сильному, там более слабых, мы, в принципе, нормально тоже с ними играли, ну, где-то чуть-чуть не хватало, понимали, что надо делать точечную замену в составе, и, собственно, оттуда все и пошло, да, то есть мы там нашу первую позицию мы решили поменять просто потому, что были расхождения у ребят по пониманию игры, то есть как бы при этом в отличных отношениях все расстались, и мы начали искать человека, и мы поняли, что даже если мы найдем, то мы его просто не привезем из-за пандемии, а работать удаленно вообще непонятно, как можно. То есть мы, в принципе, нашли человека, это Джекик, да, который сейчас в Т1 перешел, но это было еще, когда о нем никто ничего не слышал, мы, собственно, его раскопали и были просто в полном восторге от парня. Считаем, что это там будущая суперзвезда как бы региона. А вот, мы с ним говорили, он согласился уже перейти, но понял, что просто из-за пандемии он не может, да, поехать, потому что он из Лаоса сам, и жил с ребятами в Таиланде на буткемпе, то есть тоже закован. И немножко как бы руки у всех опустились, да, то есть это вот первый момент. Второй момент, то, что ребята несколько месяцев подряд были заперты в доме, они даже за своим чертовым бабл-ти не могли выехать, как бы. И это немножко напрягает. И когда ты играешь одни и те же турниры, а если это еще разбавить всякими там китайскими тир-3 турнирами, которые мы там, хоть и не так часто, как многие другие команды региона играли, но все-таки играли, они весьма демотивирующие, потому что когда против тебя там выходит команда явно там сливать или там какие-нибудь киллы отдавать или еще что-то, у ребят они профессионалы, но как бы тоже надо понимать психологию, невозможно быть все время как бы на пике мотивации, когда ты играешь какие-то... То есть это здесь не вопрос денег, да, ты... Тебе говорят, сезона нет, когда будет, никто не знает, вот играй вот эту лигу, а завтра ты играешь эту же другую лигу с этой же командой. Немножко вот это все превращается в какую-то рутину, и мотивация теряется, да, это второй момент. И третий момент — это дисконнект с менеджментом, потому что мы не могли, да, мы хоть и выбрали дом через речку, вот буквально, то есть хоть и в другой стране, но тут буквально на автобусе я туда ездил, и невозможно стало ездить. И это тоже как бы повлияло на то, что все как бы в целом, ну, не очень хорошо было, да, в команде. И, ну, здесь уже решение было, то есть, очевидное, то есть это как бы, по сути, там был умирающий пациент, и чтобы не мучиться, ну, нам надо было просто это остановить, потому что зачем, да, ради чего, как бы, играть эти лиги, да, они там неплохо организованы, но зачем, зачем все это, то есть... Как бы куча факторов, да, всяких разных. Ну и плюс, конечно, поскольку наша основная там бизнес-модель — это все-таки доход от арены, да, а арена была закрыта почти 4 месяца из-за локдауна местного, это как бы очень тяжело финансово, несмотря на то, что здесь государство как бы много денег влило в бизнесы, но все равно, а команда по Доте, мы хоть и начали там, и первый контракт мы подписали спонсорский хороший на год, да, все равно это удар, да, то есть вот как бы 4 причины, да, больших таких, они, собственно, привели к тому, что мы решили взять паузу. Я надеюсь, что это пауза, потому что я как бы очень лично хочу в Доту вернуться, все-таки игра классная, и TI надо выиграть, вот, TI сам себя не выиграет, короче.
Ну смотри, а помимо вот сокращения как дота-сегмента, ты заявлял когда-то в интервью Яне, что вы получили где-то около 700 тысяч долларов инвестиций, насколько я помню. Да. И вопрос в том, насколько вообще вот эта пандемия... То есть понятно, сокращение дота-составов в связи с тем, что это не особо как бы релевантно, это не приносит инвестиций, я так понимаю, не приносит какого-то результата там как финансового, так и просто каких-то выгод спонсорских. Как ударила эта пандемия в целом? Насколько вот с инвестициями там, возможно, возникли возникли проблемы. И как вы вот сейчас выкручиваетесь? Какие направления вы новые для себя осваиваете в общем в киберспорте? Потому что про Доту мы еще чуть дальше, я думаю, поговорим.
Ну, мы к началу пандемии мы около миллиона долларов привлекли уже внешних, да, на арену и на команду. То есть у нас, в принципе, бюджет был нормально как бы сверстан и под команду, да, под плановую убыточную команду, которая там в перспективе 3 лет должна выходить там, ну, хотя бы там на 60-70% окупаемости, да, как такая инвестиция там и в маркетинг, и вообще в развитие киберспорта. В принципе, было нормально, да. Пандемия, здесь государство очень хорошо помогло, да, то есть здесь и платежи за аренду были отменены на некоторое там, на 4 месяца, да, мы получили 4 месяца бесплатно аренду, то есть компенсировалось вплоть до 75% зарплат сингапурцев. Да.
Я смотрю на лицо Вилата, как же он хочет Сингапур сейчас.
Да, да.
Я сейчас хочу пойти к владельцу здания и пообщаться с ним по поводу.
Да, мы можем справку с гербовой печатью отправить, что вот пример есть. То есть здесь как бы государство деньги с вертолета просто сбрасывало на бизнесы, чтобы не загнулись, да, чтобы не начали увольнять людей. Ну, это логично, потому что ты потом этих всех безработных иначе запаришься устраивать как бы обратно. То есть здесь, плюс здесь еще выборы как бы были, то есть очень удачно наложилось прямо перед выборами, то есть они показали себя во всей красе, но они как бы и после выборов соблюдают. Да, то есть, и мы, но нам все равно чуть-чуть не хватало, да, мы сейчас вот еще один там небольшой раунд провели, закрыли, то есть мы как бы полностью профинансированы в плане инвестиций, это все как, что, да, angel investors, да, то есть это бывшие коллеги в основном, которые как бы по сути такое венчурное финансирование, которые доверяют концепции, то есть у нас в принципе сейчас тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Мы даже вот можем состав по Valorant поддерживать, который там гораздо дешевле, чем Dota, прям гораздо. И это при том, что наш состав по Dota, если мы берем зарплаты, мы были, ну, минимум в 2 раза более эффективны, чем там топовые команды региона. Да, я думаю, что мы реально там вместе на 15-м в регионе находились по платежке. Просто потому, что мы брали ребят, которые, скажем так, либо уже там на излете были карьеры, да, там это нации KY, либо о которых там, по сути, никто ничего не слышал, но при этом у них как бы талант. Да, то есть, в принципе, у нас все неплохо, да. Надеюсь, что дальше будет чуть получше, чем неплохо.
Слушай, а ты можешь... Не знаю, можешь, не можешь, наверное, можешь все-таки, да, приблизительно, да, описать, вот ты говоришь, 15 место по платежке, по пейролу и так далее, приблизительный уровень нужных финансов для содержания, да, вот одного состава по доте в регионе, да, я не говорю конкретно Сингапур, неважно, в принципе, да, Сингапур, Филиппины, Малайзия, то есть какие зарплаты, какие приблизительно затраты на команду там, ну, в месяц несутся,
ну,
грубо говоря.
Тир-1 игроки, да, это будет там порядка там, 6-7 тысяч долларов в месяц зарплата тир-1 игрока. И это не суперзвезды, это там крепкие тир-1 игроки. Да. Аренда здесь жилья дешево, да, очень. Особенно там Филиппины и особенно это Вьетнам, да, например, какой-то. Здесь все зависит еще от концепта, да. Вот что Фнатики, например, делают, они в этом году, они полностью отказались, по сути, от какой-то постоянной базы. Они сказали, окей, вы, ребята, сидите дома, где вам нравится, играйте, как вам нравится. Перед крупными турнирами мы вам организуем буткемп, вы приедете, потренируетесь. Мы немножко по другой модели пошли. Да, мы арендовали дом, постоянная база, то есть ребята там жили, там же тренировались, как бы там же ели, там же спали. То есть это такая, ну, полноценная тренировочная база. И в таком случае нам чуть больше надо было платить, потому что мы просто постоянно снимаем дом. Но с другой стороны, мы экономим.
Извини. У Fnatic это было еще до пандемии? Они так решили еще до пандемии?
Да, еще до. А. Вот они этот сезон, мы с Натсом обсуждали, в принципе, когда мы дом выбирали, он говорит, что... А вот Fnatic, Айс сказал, что они отказались полностью от вот этого перманентного буткемпа. Я так понимаю, по психологическим причинам. И я, собственно, тогда мне казалось, что, наверное... Это какое-то неправильное решение. Сейчас мне кажется, что, наверное, они все-таки были правы. И мне кажется, что это очень-очень важный момент, да, вот именно психологическая составляющая, особенно после того, как я увидел, в каком состоянии были ребята, после того, как они несколько месяцев вместе провели, да, и это при том, что у нас еще хороший дом был, да, то есть у каждого там своя ванная, туалет, своя спальня, да, я знаю, что многие команды там шерят на буткемпах, мы как бы принципиально сказали, что мы не хотим, чтобы у нас ребята с ума сошли, поэтому давайте возьмем что-то побольше. Но так вот будет дешево, да, возвращаясь к вопросу про бюджет, да, то есть там 6-7 тысяч долларов — это там хороший игрок, ну, дом, ну, 3 тысячи долларов в месяц можно очень хороший снять.
Это хорошая цена.
Да, ну, компьютеры, они как бы как везде, да, там повар... Рабочая сила дешевая, да, вот мы нашему повару слэш уборщице слэш просто хозяюшке в доме мы платили около 1000 долларов в месяц, и это была очень хорошая зарплата. Ну, она, по крайней мере, была счастлива, вот, и ребята были счастливы, то есть плюс продукты, ну, там какие-то несерьезные деньги, там типа 1000 долларов, а дальше там уже куда... Кривая американские мечты выведет, да, то есть если ты работаешь с психологом ФК Аугсбург, да, у него, соответственно, запросы не как у какого-то малазийского чувака, да, 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 то есть там, то есть здесь, в принципе, можно за, там, ну, считай, за, там, 10 тысяч долларов, за 15 тысяч долларов собрать команду в месяц, да, собрать команду, которая при правильном подходе будет... конкурентоспособно, что, в общем-то, мы, как бы, по сути, и сделали, да.
Ваша бизнес-модель, если ее сравнить, да, с бизнес-моделью топовых клубов азиатских, ну вот, давай не будем уходить там глубоко в Китай, потому что Китай — это отдельно, возьмем конкретно азиатские, то есть там те же TNC, те же Минески, те же Fnatic и так далее, что из этого... тебе больше всего кажется самым правильным, что неправильным, и где вот вы себя видели, ну, то есть, что для вас было целью, мишенью, на что ориентироваться? На Минески с их сетью огромной, на Fnatic с их глобальной, не знаю, как это правильно, с глобальным подходом, или на кого, или на что-то среднее? И кто из этих успешнее, по твоему мнению?
Ну, здесь сложно судить, потому что у них у всех, во-первых, абсолютно разные бэкграунды, да, ну, TNC, Минески, да, похожие бэкграунды, хотя Минески, они сейчас ушли полностью в сторону ивентов, и как бы они больше ничем не занимаются, по большому счету, а TNC — это вот, да, чип, вот эти компьютерные клубы, и команда просто за счет того, что у них владелец как бы любит доту, да, поэтому они в доте. Ну вот, а Fnatic — это совершенно другая история, да, ну, молодцы, да, просто, что они делают. Но у моя идея была такая изначально, что команда сама по себе, да, и просто киберспортивная организация, ну, это, по сути, valuation игра, да, то есть ты, как бы, инвесторам рассказываешь, что, а вот, там, через сколько-то лет будет вообще зашибись, но сейчас надо, как бы,
потерпеть.
Там, денег... потерпеть, да, денег вот нам дать, и как бы будет здорово, да, через 5 лет. Может быть, да, и вполне вероятно. Хотя я сейчас немного сомневаюсь, но может быть, да. Мне было лично некомфортно уходить из там, консалтинга, да, с хорошей позиции в бизнес, который будет постоянно требовать какой-то подпитки извне. То есть это тебе постоянно, вместо того, чтобы думать о том, как развивать этот бизнес, тебе надо бегать и искать деньги. Окей, для многих нормально, мне было некомфортно, поэтому мы думали, окей, что можно сделать, чтобы он операционно был стабильный и сам себя кормил, да, может быть, это там за счет роста, как бы, ну, ничего страшного. И мы добавили модель клуб, да, но какая в конечном счете идея, что мы хотим создать некий такой лайфстайл гейминговый бренд, да, который дает experience, да, experience, который я бы сам лично и Илья, вот мы бы хотели получать от гейминга в клубе, от там, не знаю, от джерси, да, клуба, от просмотра игры команды и того, как команда организована, да, то есть вот мы стараемся вот этот experience собственный переложить в бизнес. И мы понимаем, что если люди как бы увидят и осознают, что да, вот это классно, они будут за нас болеть, и поэтому там они за нас болеют, они ходят в наши арены, как бы, и наоборот, и то есть это все крутится, вертится. То есть в теории такая модель, да. Ну, в принципе, мы идем более-менее по ней. Единственное, что сейчас как бы из-за пандемии нужно больше упор делать на то, что может приносить финансовую стабильность в первую очередь. Но как бы киберспортом мы точно не заканчиваем заниматься, это 100%.
Последний вопрос касаемо, да, там, бизнеса. Дальше перейдем к доте. Я понимаю, да, что мы пообещали, что у нас будет вступительное слово, а потом дота, но вступительное слово уже полчаса, как бы, да. Ничего страшного. Ходят слухи, причем очень активные ходят слухи на данный момент о том, что Valve хотят вернуться к своей изначальной идее. Мы знаем, что у нас стартует в январе DPC и так далее, что будет несколько сезонов DPC, но до International Valve очень хотят провести мажор. И одной из главных точек в мире, где, в принципе, спокойно можно провести сейчас ивент, является Сингапур. Если, например, Valve анонсирует, что мы летом делаем перед International все-таки мажор в Сингапуре, поменяет это твои планы и взгляды на то, что надо перезапустить команду или что-то такое?
Не думаю. Я все-таки стараюсь здесь как-то более долгосрочно, что ли, подходить, да, то есть как бы это здорово, и мне лично очень бы хотелось выступить на мажоре в Сингапуре, но вот сейчас, если оценивать и брать все факторы, да, относительно Dota, в первую очередь того, как Valve там относится к Dota, мне кажется, что сейчас Dota — это очень непривлекательная вещь с точки зрения бизнеса в долгосрочной перспективе. Вот если брать прямо сейчас момент смотреть, да, то, как они анонсировали DPC сезон, там, типа, ребят, будет турнир, как бы ждите ответного гудка. Да, я сравниваю это с Valorant, то, как они анонсируют и то, как они работают. Ну, я хоть и люблю Dota, да, и я CS больше, чем Valorant люблю, но я лично не хочу инвестировать в вальвовские тайтлы просто потому, что у них другая стратегия относительно киберспорта. Да, мне кажется сейчас, что им просто это, ну, неинтересно, потому что они хотят в другие какие-то вещи вкладывать свои усилия, и это их выбор, да, это их компания, их право. Но это также мое право, да, туда не идти. То есть я ищу какие-то более привлекательные варианты. Но надо смотреть, да, опять же.
Ага, то есть DPC, вот я просто очень часто сейчас слышу мнение, опять же, раз уже не будем пока переходить к Доте, очень интересная просто тема. Я часто сейчас слышу там от обывателей, просто в интернете спрашивают, ну что, DPC, там, Dota опять жива, круто, Valve, вы молодцы, DPC. Я сразу там как-то пытаюсь все это дело осадить и говорить, ребята, DPC это не панацея, никого это не спасет. У меня такое ощущение вообще в принципе было, что сейчас организации многие, особенно такие самобытные, это как злая собака, которая на привязи сидит, как бы, а ей просто там где-то раз в неделю какую-то маленькую косточку бросают, и то не факт, как бы, что она ее даже возьмет, ей просто противно от этого. Так вот, вопрос к тебе. Не стала ли вот эта система DPC, которая, в принципе, была объявлена, там и призовые какие-то есть, и несколько дивизионов, и какая-то экосистема, она ведь не очень привлекательная, я понимаю, с точки зрения бизнеса тоже. То есть не только там с точки зрения того, что это будет хайп игры или что-то такое, или какой-то сторитейлинг, сторилайн. Это еще и, я так понимаю, не очень привлекательно в плане бизнеса, потому что суммы там, которые вы зарабатываете, и время, которое вы тратите, по-моему, не очень сопоставимы.
Ну да, абсолютно верно, потому что призовые, они идут игрокам в основном. Да, так Dota устроена во всем мире, и мы с призовых, ну, какие-то там копейки получаем, да, копейки от копеек, которые мы зарабатываем, вообще как бы не густо, да, выходит. Что здесь было, да, в Азии с инициативой фнатиков, да, Карна в частности? Мы здесь сгруппировались, так сказать, в некий консорциум, да, команд азиатских, и это все было в начале пандемии, когда Valve анонсировали реформу, да, новых лиг, мы начали общаться с самыми главными турнирными операторами, и мы там подготовили некое письмо, да, ну, Fnatic подготовили, которое мы потом обсудили и согласились, относительно видения по коммерческой составляющей, да, того, как мы видим, куда это все должно идти. И мы начали обсуждать с турнирными операторами, и они, в принципе, были открыты к тому, что там обсуждать, например, какой-то revenue sharing, да, обсуждать какие-то коммитменты со стороны турнирных операторов по локализации контента, да, потому что там все говорят, регион Юго-Восточной Азии — это не регион нифига, это группа стран совершенно разных, никак между собой не связанных, и поэтому локальный контент здесь играет роль. И если у тебя идет трансляция на английском только, да, во Вьетнаме ее смотреть никто не будет, да, и все. То есть вьюершев нет, да, и спонсорские контракты ты не получишь никак, потому что это никто не смотрит. То есть мы вот это обсуждали, турнирные операторы готовы, да, но без Valve это сделать ничего невозможно. То есть это все настолько неустойчиво получится. Как бы если они готовы будут идти Valve в эту сторону, вкладывать огромные усилия, да, это огромный труд, чтобы это нормально организовать, то да, это как бы может работать вполне. А без этого просто там призовых накинуть, ну, да, здорово. Ну, как бы зачем тогда команды нужны? Игроки собрались, они пошли вон, Among Us какие-нибудь, и получили свои призовые. Нафига им эти спонсорские контракты, контент вообще, кому это надо? Они пошли, выиграли и сидят довольны.
Блин, я очень рад именно, что те идеи, которые у меня в голове были не сейчас с твоими сопоставимы, потому что я как раз вспоминал, что еще в 2015 году когда-то у меня был хороший товарищ, который был менеджером команды по World of Tanks, и он мне говорил: о, вот пришли деньги там от белорусов, 15 тысяч долларов, я говорю, не понял, за что? Ну вот мы выполнили там контент-план, столько-то постов в Твиттере, там в ВК, и где-то еще, сделали вот такие-то видосики, сняли, я говорю, что, серьезно? Говорит, ну да, мы получаем, там у нас есть контент, какие-то бонусы по контракту, что-то
еще. Мы рекламируем игру, да.
Да. И я сижу, думаю, блин, это круто, это то, как должна работать, пожалуй, система в нормальной, как бы, это как реально интересный сезон, может быть, если ты сделаешь это все с подоплекой дополнительной, там, по медиа обязательствам, чтобы команды были мотивированы выполнять, чтобы они получали за это деньги, там, какие-то сторилайны появятся более интересные, да. Локальные, возможно, захотят ребята работать над контентом и так далее. Вот, поэтому я очень именно рад, что совпадают у нас эти мысли, потому что у меня именно вот эта идея с 15-го года до сих пор в голове сидит, и я пытаюсь донести людям, что изменение просто дать денег на турнир там или на сезон призовых, это ничего не дает.
Да, господи, в шапке вы сделаете вот там брендированные какие-то там, не просто брендированные, вы же сами, Valve, с этого заработаете больше, да, если болельщики будут поддерживать команды, да, деньги-то идут в Valve, а команды будут получать, ну, какой-то свой кат, да, то есть, но другой вопрос, что, чтобы сделать это правильно и красиво, и чтобы это работало, туда нужно вложить кучу усилий, да, которые Valve может там в Half-Life 4 хотят вложить вместо этого и как бы заработать еще больше, я их понимаю, да, ну, бизнес, что поделать, как бы, обидно очень, мне бы очень хотелось, я мечтал, да, чтобы Dota здесь расцвела, заслуживает этого игра, заслуживают это болельщики здесь просто сумасшедшие болельщики, как бы.
Я бывал, я видел, это правда. Это действительно правда. Люди там помешаны на Доте, и тут дело не только в Сингапуре. Сингапур, и Малайзия, и Филиппины. Это просто... Ну, в Филиппинах мне не посчастливилось побывать на мажоре, но, насколько я понимаю, там тоже прям полное бешенство. Да. Там на улицу не выйдешь.
Да ты Манилу вспомнишь.
Я же говорю, я не был на Маниле. У меня ребенок
рожался. Я сидел просто, я слушал ночью трансляцию. Вообще не показывали там никого. Просто идет драфт, показывают драфты, и на фоне идет звук из зала. И я стал ночью, реально, я просто встал из-за компьютера на старой квартире, и начал прыгать тупо, потому что люди там шумят, стадион трясется, я все это слышу, думаю, это полное безумие.
Да, это можно монетизировать.
И очень-очень жаль, что Valve это все просирает. Соберитесь, Valve, в конце концов, потому что Valorant все захватит, и будет беда.
Это их выбор, да, в принципе, они как бы неплохо себя чувствуют с финансовой точки зрения, и я их понимаю, зачем как бы рисковать, стараться делать то, что ты, судя по всему, не особо умеешь делать, да, то есть тебе надо привлекать каких-то людей, которые это умеют делать. Ну, Steam нормально процветает.
Вот опять-таки, да, все, компендиум это одно, люди всегда думают про компендиум и так далее. Ребята, все очень просто, на Стиме неделю назад вышел чудесный тайтл под названием Киберпанк, который на Стиме купило 7 миллионов людей. Стоит Киберпанк $30, Valve получает 30% кат, Valve за неделю заработали $63 миллиона на Киберпанке. Нахрена им париться по поводу Reality Rift или Virtus Pro, если они $63 миллиона заработали на Киберпанке? Нихера не делая. Ну ладно, сервера, скачивание игры, это понятно. Поэтому ты абсолютно прав, это их часть бизнеса, поэтому, ну, как хотят, так занимаются. Нам остается только уговаривать Valve, чтобы они в конце концов наняли двух комьюнити-менеджеров, которые займутся киберспортом, как это делают ребята из Riot. Вот там вот.
Да. Я нашел у себя письмо, я 5 лет назад очень хотел попасть в Valve, нашел сопроводительное письмо, где я рассказываю, как я буду работать с комьюнити, как я буду улучшать Dota, возьмите меня, пожалуйста.
Тебе ответили?
Да, ответили, ответили, да, ответили. Ну, как бы такой дженерик ответ, что сорян, чувак, иди куда-нибудь в другое место.
Не, у меня просто
есть... обязательно перезвоним.
У меня просто есть один знакомый, один пример. Я не знаю, Леша с ним знаком или нет, парень из Тернополя, который точно так же написал Valve письмо. У него какая-то была проблема со Steam, я не помню. Он просто написал письмо о том, что, блин, ребята, у меня была проблема со Steam, и вы долго мне ее решали. В общем, я считаю, что, блин, можно было сделать лучше. В общем, я бы у вас поработал бы в саппорте, потому что я считаю, что можно сделать так. И ему через 2 дня написали, да, конечно, приезжай. И он приехал, и он работает Valve уже 8 лет, и я такой, типа, в смысле? Так что, можно было, что ли? Так что, видишь, некоторым они отвечают. Да. Окей, давайте поговорим про Доту чуть-чуть. Про Доту в Азии. Не в юго-восточно-азиатском регионе, а в Азии. Вот так, наверное, будет правильнее. А как выглядит сезон в Азии?
Сезон?
Не знаю, я назвал Юго-Восточную Азию, ты говоришь просто в Азии. Я назвал Юго-Восточную Азию.
Как выглядит сезон вот в регионе?
Да нет как такового сезона, сейчас просто настолько все слиплось, да, вот основная проблема вот этих всех лиг, что они, ты не знаешь, вот я даже пытался вспомнить примерно даже мы какое место, где занимали, и хотя я все смотрю, ну, все наши матчи, на каких турнирах, я не мог, да, потому что где тут BTS сезон 1, а уже сезон 4, а команды вроде те же там, и вроде как бы все одно и то же, да, то есть вот можно разбить 2020 год, да, если раз мы итоги года подводим, на вот DPC-часть, да, которая закончилась, началась она мажором, да, и закончилась она квалами на Лос-Анджелес. И после этого это все одна какая-то большая вот слипшаяся штука, не будем называть ее в эфире, из одинаковых совершенно турниров. При этом, ну, надо отдать должное, турнирные операторы стараются, круто все делают и в целом организованно. Классно, приятно смотреть, но немного оно поднадоедает. И поэтому я немного стал скептически относиться вот к DPC-сезону, к лигам, видя вот эти лиги сейчас. И я понимаю, что, блин, может быть, все-таки как-то немного интриги не хватает. Истории нет, да? То есть одни пиксели, другие пиксели побили как бы и порадовались, да? Это как бы здорово до определенного момента. А потом... Поэтому сезона, ну вот... Вот лиги, да, бесконечные лиги, есть там 6-7 команд, скажем так, топовых, и есть огромный хвост, да, вот начиная там с 8-й команды условно и до там 20-й даже, да, там, который каждый может обыграть каждого и еще и из топа спокойно прихватить. То есть этим Азия крута, что конкуренция реально бешеная, просто сумасшедшая и... Там даже такие монстры, как TNC, вот в моем личном рейтинге, я их, ну, не смог даже в топ-3 поставить, да, в регионе по итогам сезона. Да, но это по результатам видно, в принципе. Да, сезон.
Я так понимаю, я насчитал примерно 7 турниров, где-то вот 7-8 из того, что я вот с начала пандемии. Из таких крупных, которые реально можно выделить, было 100 тысяч, по-моему, это BTS Online Summit, да, который был.
Да.
И это была One League, вот эта, которая...
One Esports, да.
100 тысяч, потом были 4 серийника от саммита BTS Series,
да.
$50,000 и 40, по-моему, там один был.
Да.
И еще парочка
там... ESL был, Таиланд, еще что-то было, правильно?
Хуя была там была, был какой-то Perfect World.
Ну вот это все китайские турниры, они, честно, я вот их даже не считал, потому что там столько проходных команд, которые, ну, такую дичь творят совершенно, что это даже... Я это не считаю за турниры. И плюс, когда ты играешь на VPN, на китайском сервере, с пингом там 150-200, и там были ситуации, когда явно там против нас, там против других команд, явно читерили, да, команды, и сливали команды, и, ну, это не то, да, то есть, вот, да, турниры, BTS, ESL был, Birmingham, Southeast Asia, ESL One Thailand, One Esports, да, Summit. Все, да, там 7 турниров, по сути, было таких основных, где старались.
Где более-менее это вы?
А нет инфы, я просто пытаюсь понять, потому что я помню вот это письмо от Valve после старта пандемии, когда на них там вылили немало грязи, где они написали, что они будут спонсировать там ряд турниров до старта следующего DPC сезона. Они это делали в закрытую, потому что я нигде не нашел информации, но какие там... Я видел, что один в Южной Америке они спонсировали, это я видел. Я так понимаю, просто что БТС они тоже немного проспонсировали, потому что...
Но только на Южную, только на Южную и на Северную Америку Valve дали. То есть...
А, то есть на Юго-Восточную Азию ты говоришь вообще...
Ну там типа да, оргии сами справляются неплохо, поэтому зачем...
Тут, когда эта новость вышла, мы сидели с CEO одного из крупнейших операторов турнирных местных, ели бургеры, он отвел в прекрасное американское место здесь, в Сингапуре, и вышла эта новость, и мы, собственно, обсуждали... И он говорит, да, человек, который должен эти деньги от Valve получать, говорит, ребят, да ну вы что, там уже все расписано как бы на этот год, ну как вы себе представляете, там 3 месяца осталось организовать какой-то там более-менее приличный турнир. Это малореально, да, и я подозреваю, что, ну, может, где-то они там накинули 20 тысяч долларов с барского плеча, как бы, и может это помогло турнирному оператору, ну, по-любому помогло, конечно, но это, да...
Ну, это такое.
Я фанат. Что было дальше? Знаешь, мне нравится, тут по окончании истории было бы правильное. Мы сидели с ним, с организатором турнира, ели бургер, и он подавился и умер.
Ну,
Леша, тебе нельзя это смотреть, серьезно. Вот нельзя тебе это смотреть, и ни в коем случае нельзя участвовать. Вот это 100%. Окей, давайте все-таки поболтаем немножечко про команды, да, потому что когда простой зритель, да, СНГшный зритель говорит про Юго-Восточную Азию, и когда у него спросят, он навскидку скажет, знаю Fnatic, знаю TNC, зная Boom, зная Reality Rift были в начале года. Кто еще? Кто еще? И вот кого бы ты выделил в тир 1 азиатской доты по итогам 2020 года?
Лучшая команда года GeekFam. Определенно. Вот, которую ты сейчас не упомянул.
Да, но... которую я не... Видишь, даже да. Я ее не упомянул. При том, что, да, в Буковеле вживую сидел и наблюдал за ихними играми в этом году.
Очень сильная команда, они взяли One Esports, они взяли один из сезонов БТСа, а так вот я смотрю, третье место, 2 первых места, отобрались на мажор в Лос-Анджелес, причем тоже всех переехали в похожем стиле, там, как и мы, на прошлые квалы. Однозначно сильная команда, сейчас вот 4 человека их, они в Т1 играют и усилились Джеки, я думаю, что это сейчас... Ну, если у них все пойдет, хотя в Т1 почему-то часто не получается у них с дотой, не знаю почему, но мне кажется, что это топ-1 команда по итогам сезона. Ну, и Fnatic, да, то есть 2 команды, GeekFam и Fnatic, они практически все забрали, и они реально доминировали, и даже там по скримам, да, тяжело было, вот, можно судить. Это 2 команды, которые выделялись в 2020 году. Да, после этого, ну, я думаю, что вот в моем личном рейтинге Boom стоит очень стабильно. У них 4 вторых места, на самом деле, вот из этих 7 турниров, 4 вторых места. И тоже очень сильная перспективная команда. Там они сейчас, правда, какие-то трудности у них. В общем, надеюсь, что будет все хорошо. Но по итогам сезона они однозначно хорошо как бы выступали. И здесь, опять же, идея региона, да, она в том, что это не регион, нифига. Это группа стран, которые очень сильно отличаются в плане культуры, в плане языка, да, то есть это основные барьеры. И третье, в плане мобильности, то есть здесь все-таки им нужны визы, да, несмотря, ну, там, либо 30 дней без визы, то есть это ограничивает. Поэтому процветают команды, в первую очередь, мононациональные, да, например, Boom, они чисто индонезийская команда, они живут вместе. Или Adroid, да, которые на Филиппинах, или там те же TNC, которые в основном филиппинские. То есть вот такие мононациональные команды, они здесь процветают, и им чуточку проще, да, или неоны, да, например. За счет вот этого, да, за счет того, что они преодолевают вот эти барьеры, они показывают результаты. Вот, бум, потом я поставил TNC, да, потому что TNC, ну, очень...
Но TNC был очень... ужасный год по меркам TNC, скажем
да.
так.
Да, да. Они...
Мы помним, что они выиграли мажор, да, предпоследний мажор, который был. Я понимаю, что это 19-й год, но все-таки да. Чинду мейджор они выиграли, и они гарантировали себе, по сути, слот на следующий International, как ни крути. Да. Я не знаю, что Valve должны наворотить, но TNC попадут на это International. Но если я смотрю на результаты года, да, там более-менее, типа, были неплохие результаты еще в Лейпциге, где они там в топ-8 вошли. А дальше же онлайновый год, но это же совсем ужас был, кроме победы.
Но сейчас они, кстати, по верхней сетке идут. Сейчас они идут по верхней сетке в 4-м сезоне БТС. Они обыграли буквально вот когда вчера, получается, Фнатиков они обыграли 2-1.
Фнатик еще вообще никакие.
Сейчас
да.
Будет, да, и у них сейчас будет встреча с Team Dog, если что. Это просто такая самоорганизованная команда, где In Your Dream, Abby, Dice Ice, Palason и Ахфу. И вот они сейчас будут играть с ними в финале верхней сетки в этом БТС. Четвертом Pro Series, где призовой $50,000, так же, как и везде.
Вот, и это мой следующий вопрос. То есть, да, мы поговорили про TNC, поговорили про Fnatic, поговорили про Boom и GeekFam, но большой-большой импакт в этом году на сцену, на сцену и на регион оказали вот именно вот эти команды, да? Among Us, Team Dog и так далее. И ты тоже уже зацеплял в своем разговоре, что зачем командам, тем более в условиях пандемии, да, клуб, организация, спонсорские контракты, если они так собираются, насколько эти команды реально влияют на игру и на результаты в Азии сейчас?
Ну, Among Us, они, да, пошубели, сильный состав, и вообще просто так все устроено сейчас, что огромное количество свободных агентов, либо таких полусвободных, да, условный ISIS, да, он сидит здесь в Сингапуре, и он при всем желании не может, да, там поехать играть за EG. Вот эти команды, которым не нужна орга, они не связаны никакими там контентными, контрактными обязательствами, которые просто хорошо играют, они могут собраться, и поскольку все остальные тоже в онлайне в основном, никто не сидит сейчас на буткемпах, да, потому что это просто невозможно, теряется преимущество, которое дает организация, да, это там тренер, это там какая-то организованная психологическая работа и так далее, все в равных условиях, ну, а если есть группа сильных игроков, которые еще хотят друг с другом играть, конечно, они достаточно легко могут всех, ну, не то чтобы переезжать, но, по крайней мере, быть на равных стопами, что, в общем, они и показывают, ну, в целом для сцены это, конечно, плохо, потому что спорт вообще, он про истории, да, какие-то, которые за там командами, за игроками. А если ребята изначально там себя позиционируют, да мы так просто пошуметь, как бы во дворе в футбол поиграть, к этому также и будут относиться. При этом, ну, это их право, да, играть, я их не буду осуждать, понятное дело.
Это такое ощущение, как будто, знаешь, там где-то в футболе, например, чемпионат Украины или чемпионат России, и топ-игроки, все, которые уехали там за последние 5 лет, вернулись почему-то в страну внезапно, сформировали команды и пошли играть чемпионат там, я не знаю, с Зарей там какой-то, или с Десной, или еще с чем-то, или там в России с кем, с Крыльями Советов, или с кем они там будут
играть. И они будут хорошо играть.
Да, и они будут хорошо играть, потому что это топ-легионеры, которые уехали из регионов ввиду там того, что поехали в лучшие организации за лучшей жизнью выигрывать International, условно говоря.
Но это разово.
И сейчас они и правда не будут отступать, да.
Разово посмотрят люди, это 2 раза посмотрят, 3 раза посмотрят, а потом скажут, ну блин, что-то надоело, это одно и то же как бы.
Но это ведь, наверное, и не очень прикольно с точки зрения сейчас организаций, которые еще составы держат, которые типа такие, ну мы вот платим игрокам нашим, они тут выигрывали, потом приехали эти легионеры, собрали команды и бьют нас палками.
Это риск организаций, как бы, если ты не можешь,
собирай составы,
страдай.
Страдай. Да, Among Us, Team Dog, действительно, вот шумные эти команды, пока Abit, пока ISIS на месте, ну, имеется в виду дома, да, не в разъездах, я думаю, будут эти составы и дальше собираться. Слушай, еще один вопрос вот у меня по поводу клуба, на который лично я возлагал большие надежды, когда они пришли в Доту, ну,
корейцы?
Ну, корейцы, конечно же. Я имею в виду Т1 в первую очередь, да. Клуб изначально созданный легендарным боксером, да, который там очень сильно, очень известный в League of Legends и так далее. И вот они, по сути, в конце прошлого года, в конце 2019 года пришли в Доту. Там первые результаты были не особо хорошие. Но вот есть ощущение, что, ну, закрепились. То есть уже, в принципе, более-менее вот в тир-2 азиатской Доте Т1 закрепились. Какое у тебя отношение вот к этому клубу Т1 и к их попыткам в Доте? И как ты думаешь, будет ли с этого толк, вот учитывая тот состав, который у них сейчас есть? Потому что там многими любимый Форев, многими любимый Меракл и так далее. А кто такие Т1 и какое у них будущее?
Ну, их же нет там уже ни Фарева, ни Меркла,
насколько я понимаю. А, Фарев же, по-моему, да, Фарев же, по-моему, в Адроид ушел. Да-да-да.
Сейчас они будут строить состав вокруг Джеки. Джеки
вот этого молодого, да?
Да, это не просто хороший кэрри, это еще лидер и капитан и драфтер, да, что очень редко бывает. И который ведет за собой игру. Мы когда выбирали кэрри, я слушал в Дискорде. Молодой парень тащит на своем горбу. Вот он тащил Траст, да, команду, которая выиграла Саммит, да, выиграла БТС. И, собственно, это заслуга Джеки, да. И я думаю, что он это один за собой сможет потащить, а еще с той поддержкой, там у них несколько тренеров, там и аналитики, и психологи. Я думаю, что эти ребята знают, как нужно организовывать. То есть, если им удастся собрать состав из ребят, которые хотят с собой играть, между собой играть, я думаю, что это будет самая сильная команда в регионе. Мне так кажется. Сейчас это GeekFam, да, бывшие 4 человека. Там это Карл, Ксефер, Вайтмон и кто там еще, я не помню. Плюс Джеки на бумаге выглядит прям вообще зверски, прям я бы сказал. Я думаю, что это топовый состав.
Да,
при этом Джеки отказал, ты один, хотел пойти к нам, когда мы искали. Очень приятно знать это.
А какова судьба ваших игроков с вашей командой? Насколько я понимаю, только сейчас Алакрити и Куху, он же KYXY, как-то задействованы, где-то играют.
Он же Валера.
Остальные...
Он же Валера, да.
Остальные, я так понимаю, не могут найти себе команду, да?
Ну, Натс, он остался в Малайзии, у него родители в Малайзии живут, и он сейчас там понемногу стримит, понемногу где-то там с ребятами играет там какие-то квалы, но я не думаю, что он уже вернется на просцену, у него немного уже запала нет, мне кажется. Поэтому я думаю, что он в сторону какого-то стриминга образовательного пойдет, потому что, ну, его очень интересно слушать. Я вот любил позалипать, когда он рассказывал что-то про игру, это как-то просто кладезь знаний. И я думаю, что у него получится, просто надо постараться. KY Alacrity, да, играет в Galaxy Racer. Не буду про Galaxy Racer ничего говорить.
А вот сейчас стало интересно сразу. Алакрити, Куху. Там, кстати, еще играет 343-й Адам, который пошумевший, да, и выходивший там довольно далеко на интернешнлах. Кто такие Galaxy Racer?
Это дубайская организация, которая имеет составы там в разных дисциплинах. Вот, и они запустили состав по доте. Состав звучит интересно, так, KY, Alacrity очень сильные игроки, я считаю, что они очень круто еще сочетаются. KY — это вообще самый большой профи, которого я знал. То есть, чтобы вы понимали, человек не был очень долго на топовых турнирах. Мы когда квалифицировались на мажор, все там скакали, прыгали от радости, он сидел, смотрел реплей свой. Прям сразу, да, то есть супер профи. Ну и Alacrity — это такой немного так, сумасшедший человек по-хорошему, который может творить просто невероятную дичь в игре. У него свое понимание игры, супер талантище. Я очень хочу, чтобы он добился успеха. Посмотрим. Просто я почему так сказал, очень тяжело. Мы Alacrity продали туда, да, то есть, но мы вот до сих пор, так сказать... Да. Оформляем сделку.
Я понял. Короче, давай...
Где деньги, Львовский?
Давай я озвучу, как это в СНГ звучит. Бабла еще не прислали, это называется. Да, вот так вот это в СНГ.
Можно, да.
Можно и так сказать.
У нас бы уже, наверное, начали писать, да?
Да, у нас уже жалоба была бы на Киберспорт.ру, что кто-то должен бабок и не переводить.
Слушай, да я писал в Твиттер, они просто взяли фотку, которую нам Logitech делал, возил там ребят из Малайзии в Сингапур на фотосессию там для того, чтобы их клавиатуры рекламировать, это у нас все в арене. Они взяли фотку Alacrity в нашем джерси, убрали оттуда половину логотипа Logitech, стерли наш логотип, захерачили туда свой и сказали, вот это наш игрок, это который...
Ну, слушай, блин, у нас ребят, тоже организация, у нас тоже Cyber Legacy так же делали, они взяли просто так. Навишный, ты помнишь эту историю. Интересно будет понаблюдать. Ну, если денег не переведут, ты напиши как-то в Твиттер.
Ну, ребятам платят хорошо, да.
А, это радует. Равдан где сейчас? Где Равдан, мой любимчик?
Равдан, да. Равдан немножко поиграл у нас в аренде в Zero 3-2, это филиппинская орга небольшая, и они закрылись, да, там у них купили игрока, я не помню кого, но они решили закрыться. Ну, такая нормальная история для азиатской доты. Вот, Равдан в Монголии сейчас, вот, тоже одна из больших проблем, почему состав закрывался. Ему надо было выехать в Монголию, потому что визу уже все... Там уже все визы были просрочены, но были как бы продлены государством из-за карантина. Ему надо было лететь в Монголию, там, к семье. А там 3 недели карантин, ты сидишь сначала в какой-то вообще тюряге, вот, и потом еще 2 недели ты сидишь дома, ну и без интернета, без всего. И представьте, вот да, у тебя команда, и у тебя чувак вылетает просто там на 1.5 месяца, и при этом у тебя еще кэрри нет, да, то есть... Как это вообще никак не складывается?
Ну, понятно, да.
Вот, он в Монголии, он стримит, он там популярный стример монгольский, потому что он очень такой добрый, позитивный чувак, его люди любят, плюс он такой очень старательный, да, он там за 4 года, он там с 3000 ММР, да, сейчас вот 9К у него, и он на профессиональной сцене. Я считаю, что это такой неограненный камень, да, драгоценный, над которым нужно поработать, но проблема в том, что сейчас очень много свободных агентов и очень много вообще игроков доступно, и многие люди просто не будут так рисковать. Хотя это уже не такой риск, когда мы просто чувака на Reddit нашли, как бы из Монголии привезли, ему доверились, и он, ну, показал класс. Сейчас это меньший риск, поэтому я вот всячески говорю, СНГ-орги, присмотритесь, он реально силен, да, и мы его отдадим вам, забирайте, я просто хочу, чтобы он рос, просто потому что персонально как бы очень положительно к нему отношусь.
Я да. тоже. Я очень хочу, чтобы Хасла где-то заиграл, но будем надеяться, что заиграет. Давайте какой-то подведем итог. Ну, главный вопрос, который, наверное, ну и я, и Леша хотим задать, это азиатская дота, она больше живая или больше мертвая?
Жива, конечно, жива. Ну, здесь надо понимать, что игра-то сама классная, и игру любят. Да, и даже вот у нас в арене мы статистику смотрим, это до сих пор там топ-4 игра. Да, несмотря на то, что когда...
После,
да.
после Valorant, League of Legends и...
И CS.
CS.
Да. Ну, там есть сейчас еще всякие Genshin Impact и там...
Это
прочее.
Он в фланге сидит, он в соседнем кабинете. Человек просто из эфира уходит, он сразу в Genshin Impact, этот задроты. И да. донатить туда, донатить. Ну ладно, ладно, это их право.
Вот, и да, до сих пор, хотя я приходил в Сингапур, мне все говорили, Dota мертва. Куча народа играет, просто куча народа. Пока Valorant не было, была топ-3 игра, да, даже там выше Лиги Легенд иногда забирались. И в Азии, да, во Вьетнаме, например, дота супер популярна. Да, во Вьетнаме вы слышали что-то про вьетнамскую доту? Да, а она там популярна. Да, Филиппины.
Я помню в Горение вот эти 1 000 000 комнат, как Таиланда, там Филиппин, вообще там просто обилие, и Вьетнам, просто там да. нереально. Это первая дота еще была когда.
Ну вот Филиппины и Индонезия, да, несмотря на то, что там мобильный киберспорт на взлете, дота жива, потому что это хорошая игра прежде всего. И если из этого постараться сделать какую-то историю киберспортивную, я уверен, что можно. Поэтому дота в Азии жива, да, и я очень надеюсь, что она еще долго будет жить. Да. Вопрос просто, в каком состоянии, вот, но жить будет.
Я хочу просуммировать тоже вот так, подвести такую черту. Для меня вот, когда я рос, у меня во дворе на улице Киевская в городе Коростене была площадка детская, и там... Ну, сказать, что она была как бы подходящая для игры в футбол, нельзя. Там был песок, там постоянно куча шприцов валялась или что-то еще.
Нормально, для Короста я
могу. Да. И тем не менее, мы каждый вечер с ребятами выходили после школы или на каникулах. Мы собирались, брали мяч кожзамовый там или, я не знаю, резиновый, которые тогда еще были популярны. Выходили, играли в футбол. Я хочу сказать Valve и всем остальным деятелям киберспорта. Что бы вы ни делали, что бы вы ни придумали там себе, Dota — это игра, которую любят миллионы людей, да. И невзирая на то, что бы ни происходило, в нее будут играть, потому что это великолепная игра. Вы ее создали, но вы почему-то не хотите ее сейчас развивать на том уровне, на котором бы хотелось всем нам, каким-то деятелям тоже своеобразным. Но играть в эту игру, я могу точно сказать, будут, потому что я помню, как мы выходили и играли в футбол, который мы любили во дворе на песке с кучей шприцов вокруг. Вот, тоже касается и Доты. В каком она состоянии ни была, у нее есть огромная база фанатов. Вообще, мы всю эту историю затеяли с Виталием наверное, где-то немножечко взгрустнуть, где-то немножечко помечтать о том, что могло бы быть и что может быть, да, в будущем, что возможно будет в будущем, обсудить уходящий год, который оказался для многих, наверное, крайне странным, специфическим, может быть, неприятным где-то. Многое случилось в Юго-Восточной Азии, как мы знаем, много оттуда было плохих вестей о закрытии организации команд. Я впервые, пожалуй, за всю историю своей дота-карьеры как комментатора не смотрел абсолютно турниры в Юго-Восточной Азии. Это первый год для меня во время пандемии, где я просто, вот мне не было это интересно, потому что мне это не привлекало впервые за все время в действительности. И у нас будет серия подкастов, это первый из них, это Юго-Восточная Азия, впереди будет еще несколько, мы поговорим о других регионах, но это тот регион, где я даже не имею что сказать. Мне было очень интересно послушать Илью, мне было очень интересно узнать, что происходит в этом регионе, как там стоят дела. Я думаю, что большинство сейчас фанатов киберспорта в СНГ, которые послушают этот подкаст, они тоже в этом году, я уверен, не следили так за Юго-Восточной Азией, как раньше, потому что я помню во времена там 16-го года, 17-го, мы на Азии собирали по 20 тысяч человек на стримах, и это было нормально, и людям это нравилось, люди кайфовали и смотрели, болели за юго-восточно-азиатскую доту. Сейчас цифры, ну, плачевные, и это... Я в этом обвиняю, конечно, в основном те, кто стоит выше.
Вот. Меня, что ли?
Такая вот... Да, и тебя тоже. Это такое вот лирическое... Это, скажем так, это с одной стороны эпилог, но с другой стороны это и пролог, потому что впереди еще много интересного.
Да, спасибо огромное, что пришел. Блин, реально, я бы общался еще очень долго, но я понимаю, что люди просто ненавидят полуторачасовые видео на Ютубе и так далее, да? Подкаст должен занимать приблизительно столько времени, сколько каждый из нас набирается до работы или гуляет с собакой, то есть где-то часик, да, так что мы уже, в принципе, перевыполнили срок. Было реально очень интересно прослушать про то, как это работает. Я очень надеюсь, что мажор все-таки будет в Сингапуре. Очень надеюсь, что получится у тебя команду пересобрать когда-то, да, и попасть на мажор, на интернешнл, еще где-то увидеться вживую. Сам надеюсь тоже вернуться в Сингапур. Блин, был там дважды. Невероятно люблю эту страну и очень-очень хочется вернуться. Не все я еще в этой стране увидел. Я думаю, невозможно за то количество времени, что там будет все увидеть. Так что надеюсь, скоро завезут, не знаю, вакцины, еще что-то, пустят, откроют границы, и будет возможность все-таки побывать в Сингапуре и ближе познакомиться с местной дотой. Все, спасибо тебе огромное.
Спасибо, да. Ребят, удачи вам. Да, спасибо, что тащите эту ношу, так сказать. Но дота жива.
А не играете в Genshin Impact, как некоторые.
Да, да, да.
Все, всем спасибо, ребят, вы знаете, что делать. Подкастов еще будет несколько, у нас с Лешей есть план, и мы будем стараться придерживаться этого плана. Все, всем спасибо и пока-пока.
Пока.